Ирина Гурина, «Тайна Черной горы» или «Каникулы в Чудесатово». Читает Голубев Игорь. Глава первая. Антинаучный спор.
«Я тебе точно говорю, за Черную гору заходить нельзя. Там леший глаза отведет, и все».
Двое мальчишек, чернявый и белобрысый, сидели на заборе, болтая ногами и щурясь от яркого июньского солнца.
«Нет никаких леших. Это антинаучно»,
– недовольно поморщился темноволосый, поправив съехавшие на кончик носа очки.
«Науке известно далеко не все. Просто ученые леших еще не исследовали. И вообще, ведьмы же есть!»
Белобрысый многозначительно кивнул в сторону дороги, взбиравшейся в гору к синевшему на горизонте лесу. Там, на фоне плотной стены зарослей, виднелась потемневшая от времени избушка с покосившейся крышей. Если бы не тоненькая струйка дыма, поднимавшаяся из трубы, дом выглядел бы, как давным-давно заброшенная развалюха. Мальчишки затихли и переглянулись.
«Карррр!» – неожиданно гаркнула сидевшая на ближайшем столбе ворона. «Карр-карр!»
«Вжух!» И вот уже на заборе никого нет. Только пыль над дорогой и удаляющийся топот улепетывающих спорщиков. Глава вторая. Ох уж это Чудесатово.
Если бы Светка знала, что в деревне почти не ловит интернет, она бы ни за что сюда не поехала. Ну, или поехала, пообнималась с бабулей и вернулась бы с родителями в город. Нет, не сразу, конечно. Пару дней можно было погостить. Потому что бабуля соскучилась и напекла пирогов с разными начинками и любимые Тусины булочки с сахаром.
«Туся моя родненькая, Светуся приехала!» – умилялась бабушка, подкладывая внучке на тарелку плюшку за плюшкой.
И маленькая Светка втягивала их со скоростью пылесоса. Короче говоря, можно было и задержаться тут, но ненадолго. А потом уехать в цивилизацию, где был интернет, кино и всякое разное мороженое в киоске у проспекта. Но кто ж бедного ребенка будет спрашивать? Этот мир устроен ужасно несправедливо. Иногда кажется, что у детей нет никаких прав. Если мама сказала, что лето ты проведешь в деревне, так тому и быть. А то, что в городе веселее, родителей мало интересовало, потому что сидеть с Тусей было некому.
Нет, вы представляете? Зачем с ней сидеть? Она что, коза какая-то, чтобы за ней кто-то постоянно смотрел?
Кстати, козы в деревне тоже были у соседки. Это вам не милое создание из книжки, а Василий и Муня. Оба с пакостнейшим характером. Мимо них можно было передвигаться только бегом. А лучше и вовсе обходить стороной, чтобы тебя не заметили и не боднули. Света и задобрить их пыталась, и напугать. Всю бестолку. Есть шоколадку эти рогатые разбойники отказались. Только обслюнявили и испортили лакомство. А стоило Тусе накинуть на себя простыню, чтобы намекнуть задиристой парочке, что она не просто какая-то там малявка, которую можно безнаказанно гонять по деревне, а настоящее привидение. Как Василий с Муней и вовсе чуть не снесли разделявший их забор, пытаясь сразиться с потусторонним явлением. Деревня Чудесатова вообще была весьма опасным местом. Бабушкин петух клевался, в бане под крышей жили осы, кругом ползали и летали всякие многоножки и жужжалки. Да еще рогатые коровы стадом ходили туда-сюда, поглядывая через забор. И бык настоящий, как на испанской корриде, такой же бешеный. Куда ни глянь, сплошные стрессы для будущей принцессы. Светка так и сказала маме. «Уж лучше бы вы меня в городе оставили. Тут же на каждом шагу опасности!»
«Зато тут бабушка», — напомнил папа. «А если опасности на каждом шагу, то ты особо не шагай. Сиди во дворе».
Светка моментально прикусила язык. «Как это? Сиди во дворе? За забором же друзья, рыбалка, грибы, приключения!» Но интернета тут все равно нет. Вернее, есть, но только на остановке. То есть нужно туда пойти,
встать у пустынной пыльной дороги, усыпанной розоватым гравием, и подпрыгивать, чтобы поймать новости из классного чата. Еще интернет был на горке у ведьминого домика. Туся поежилась и уныло посмотрела на телефон. «Ладно, хоть камера работает, а на остановку она будет ходить по вечерам. Надо будет сделать красивую фотографию с венком. Лучше из одуванчиков. И наврать, что в деревне так интересно, что уезжать не хочется. Иначе Катька Федорова будет дразниться и издеваться. Пусть лучше завидует». В этот момент Туся даже не подозревала, какие удивительные приключения ждут ее этим летом. Какие уж тут одуванчики! Глава третья. Любитель приключений, ходячая энциклопедия. «Светка!» Из-за забора сначала показалась вихрастая белобрысая макушка, а потом, как в кукольном театре, поднялась улыбчивая физиономия друга Лёшки. «Ты приехала?» «Нет!» – фыркнула она. «В городе осталась! Сам не видишь, что ли?» Алексей жил в соседнем дворе. Не в том, где обитали две задиристые козы, а с другой стороны. И сколько Туся себя помнила, Лёлик всегда был рядом. Сначала в песочнице, потом в лесных походах. Даже на велосипедах они учились кататься вместе, хвастаясь почти одинаковыми синяками. Лёликом Лёшка стал в прошлом году. Именно тогда в Чудесатово в первый раз приехал Шурик. Вид Шурик имел весьма заносчивый. Он блестел очками и задирал нос. Как потом выяснилось, парнем он был хорошим, а вел себя так, потому что сильно смущался.
«О, профессор!»
– заорал Лёшка, впервые увидев на озере незнакомого мальчишку в очках.
«А я Алексей».
«Алексей слишком длинно и официально». Очкарик изучающий оглядел лохматого тощего мальчишку и припечатал. «Будешь Лёлик, а я Шурик».
«Будешь проф!»
– не остался в долгу Лёшка. Так Туся познакомилась с профом, а Лёшка стал Лёликом.
«Привет!»
– цепившийся в забор Лёшка улыбнулся еще шире. «Я так рад, что ты приехала!»
«Грибы в лесу уже есть?»
– деловито уточнила Светка. То, что он рад, было очень приятно. Но первое правило настоящей принцессы – не подавать виду, что комплимент тебе понравился. Вот еще. Тем более, что нравился ей вовсе не Лёлик, который был Тусиным ровесником, а Шурик. Шурик был на год старше и знал все на свете, даже название созвездий.
«Наш проф – ходячая энциклопедия!» –
хихикал над ним Лёшка и смотрел на Шурика немного насмешливо, как и полагалось смотреть на ботаника в очках. Но при этом прозвище в устах Алексея звучало с некоторым оттенком восхищения. Сам Лёшка был в меру хулиганистым троечником, который мечтал однажды стать великим путешественником. Жажда приключений не оставляла его ни на минуту. Именно поэтому, благодаря целеустремленности и упорству Лёлика, друзья в прошлом году дважды чуть не утонули. Глава четвертая. Кораблекрушение. А дело было так. В паре километров от Чудесатова раскинулось внушительных размеров озеро под названием Светлое. С одной стороны Светлого был пляж с мелким желтоватым песком и прозрачной водой, а с другой – заросли кувшинок и тенистые заводи. Именно там в изобилии водилась всякая разная рыба. Местные жители давным-давно сколотили пару плотов, с которых могли рыбачить все желающие. С одной оговоркой. Детям плавать на плотах строжайше запрещалось. Тем более, что плоты со временем стали совершенно трухлявыми и могли в любой момент развалиться. Но кого и когда это останавливало? Поэтому троица, проигнорировав все запреты, отправилась на рыбалку именно на плоту.
«Какой-то он того!»
– неуверенно бормотал Шурик, боязливо примостившись на бревне, скреплявшем основание их плавсредства.
«Вот же ты трус!»
– хмыкнул Алексей и демонстративно подпрыгнул, со всей дури врезав пятками по скользким деревяшкам.
«Бах! Хрясь! Крах!»
Лёшка поскользнулся и тут же шлепнулся. А бревна, не выдержав такого вандализма, начали стремительно трескаться и веером расходиться в разные стороны,
выворачивая наружу прогнившее деревянное нутро. Юные рыбаки горохом посыпались в воду. Хорошо еще, что отплыть далеко от берега они не успели. Остаток дня притихшая троица сушила на солнце мокрую одежду и обувь.
«Молния дважды в одно место не бьет», — объявил на следующее утро Лёлик. «Порыбачим со второго плота».
Но поговорка не сработала. Второй плот оказался настолько ветхим, что рассыпался на бревна и без Лёшкиных прыжков. Едва друзья отчалили от берега.
«Хорошо, что больше плотов не осталось», — сказал тогда Шурик, укоризненно глядя на друга. «У нас теперь меньше шансов утонуть».
«Не, не меньше», — мотнул головой Алексей. «Мы можем свой плот сколотить». И тут же сник под изумленными взглядами товарищей.
«Я в том смысле, что мы не утонем, а...»
«Я с тобой больше ни в каком смысле никуда не поплыву», — выпалила Светка. «Хватит! Второй раз из-за тебя червей утопили. Теперь с берега будем мудить».
«Скучные вы», — пробормотал Лёшка.
«С вами ни на рыбалку, ни на охоту».
Глава 5. Охота. Про охоту Лёшка тогда зря вспомнил, потому что на медведя они все-таки ходили. Втроем. Именно благодаря небывалой ослиной упертости Лёлика. Он где-то просчитал, что поймать медведя – ерундовое дело.
«Расплюнуть!»
– уверенно заявил друзьям Алексей, убежденно переводя взгляд с Туси на Шурика и обратно.
«Нам все еще спасибо скажут и премию дадут. Бабушка говорила, что какой-то шатун повадился в деревню».
«Шатун? Это медведь, который не спит зимой», – назидательно напомнил Шурик, презрительно сверкнув очками. «А сейчас лето».
«Неважно!» – Лёшку просто так с толку было не сбить. «Он и следующей зимой спать не будет, характер у него такой, точно вам говорю. Поймаем и сдадим леснику, а он его в зоопарк отвезет. Или в цирк. И раз этот зверюга все равно не спит, пусть на велике катается или жонглирует».
Туся цирк не любила. Цирковых животных ей всегда было жалко, поэтому и медведю она авансом начала сочувствовать. План же у Лёшки был простым и потрясающим в своей незамысловатости. Нужно было выкопать яму и дождаться, пока медведь в нее свалится.
«Я медвежью тропу нашел», – безапелляционно заявил Лёлик. «Он по ней на водопой к реке ходит, вот там и выкопаем».
И нет бы им тогда поинтересоваться у доморощенного охотника, почему медвежья тропа идет к реке из деревни, а не из леса? Не из чудесатого же он на водопой-то ходил. Но Лёшка так загорелся этой идеей, что друзьям оставалось только подчиниться, взять лопаты и отправиться за добычей.
«За легкой добычей!» – заявил им Лёлик.
Он еще периодически напоминал друзьям о том, что добыча легкая. Особенно, когда Туся с Шуриком, основательно устав и натерев на ладошках мозоли, начали роптать. Тем более, что яма, несмотря на их усилия, углублялась и расширялась как-то медленно. Можно даже сказать, что работы и вовсе забуксовали.
«Ладно», – сдался тогда Алексей,
– «за день мы ее не выкопаем. Ставлю срок – неделя. На сегодня все».
И вся троица с видимым облегчением отправилась домой. Еще на входе в деревню Тусе стало тревожно. Это непонятное ощущение нарастало до тех пор, пока умный проф не сформулировал ее неясные опасения одной фразой.
«А чего так тихо-то?»
И точно. В деревне царила гробовая тишина. Она словно ватное одеяло накрыла дома, заставив замолчать и вечно перегавкивающихся собак, и голосистых петухов, и прочую сельскую живность. Светка поежилась и огляделась. Они уже вошли в Чудесатого и добыли по пыльной дороге, раскатившейся неровным половиком вдоль разномастных заборов. Ни души, ни звука. И тут...
«Быстро сюда!»
Прошелестело из-за забора, и смутно знакомая тетенька, распахнув калитку, втянула всю троицу во двор. Впрочем, калитку она также молча захлопнула, потащив опешивших охотников в дом.
«Медведь в деревне!» –
пояснила она все тем же сдавленным шепотом, прильнув к окну на веранде.
«Ой, вот он!»
Ребята бросились к стеклу и...
У Туси даже волосы стали дыбом от ужаса.
«Жуть какая!» – просипел Лёшка.
«Хорошо, что яму до конца не выкопали», – протянул Шурик. «Куда такого сдашь? Его ни в один цирк не возьмут».
Лесной гость был огромен. Он неторопливо, по-хозяйски брел по улице, периодически встряхиваясь, чтобы отогнать назойливых слепней. От косолапого чудовища исходили такие волны осязаемой опасности, первобытной и дикой, что у Туси по спине побежали мурашки. Медведь прошествовал в сторону леса, вломился в заросли и скрылся из виду. Но деревня начала оживать только через час. Друзья так и просидели этот час в доме у гостеприимной жительницы, вовремя укрывшей их от незваного гостя.
«Расплюнуть, говоришь?» – прищурился Шурик, когда они все же отважились выйти на улицу. «Ну что, пойдем яму-то копать?»
«Ага», – поддакнула Туся, – «ерундовое дело».
«Да ладно вам!» – примирительно хихикнул Лёлик. «Все равно его в цирк не сдать, он велик раздавит. Видали, какой здоровенный?»
«Аргумент!» – фыркнула Туся. «А то б мы непременно его поймали!» «Ничего, мы что-нибудь придумаем!» – обнадежил ее Лёлик.
«Да кто б сомневался! Туся точно знала, что с таким другом, как Лёшка, без приключений не обойдется!»
«Как же она была права!»
«Кстати...» Яму, которую они вырыли, пришлось закопать, потому что тропинка оказалась не медвежьей, а самой, что ни на есть, грибниковой. По ней местные ходили в ближайший ельник за лисичками.